Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Вы знаете, вот мы находимся в преддверии поста, да. Рождественского поста, который еще называют Филиппов пост. И вот мне просто для начала хотелось бы такую цитату из святителя Иоанна Златоуста прочитать. «Великие блага происходят от двух добродетелей, от молитвы и поста. Ибо тот, кто молится как должно, и притом постится, немногого требует, а кто требует немногого, тот не будет сребролюбив, а кто не сребролюбив, тот любит подавать милостыню. Кто молится с постом, тот имеет два крыла, легчайшие самого ветра». Вот, может быть, мы так обозначим нашу с вами тему сегодня, отец Александр, это о рождественском посте и молитве.
Хорошо.
Согласны? Я хочу сказать, что сегодня наша беседа проходит в прямом эфире, и телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие наши радиослушатели, если у вас возникнут какие-то вопросы к отцу Александру, к нашему собеседнику, к моему собеседнику, то вы можете задавать их вот по этому телефону 379-65-94. Отец Александр, вы, наверное, сможете готовы ответить на вопросы наших радиослушателей.
Как Бог даст.
Как Бог даст. Ну что ж, благословясь, начнем нашу беседу. Благословите наших радиослушателей.
Бог благословит всех нас.
Итак, но все-таки, наверное, начнем с того, что это за пост, рождественский пост, который еще называют Филипповым постом.
Филиппов он называется, потому что в преддверии этого поста за один день празднуется праздник апостола Филиппа. Поэтому есть такое, как бы, второе название, но первое, конечно, это же самое главное, это название рождественского поста, потому что он и продолжительный, и самое главное, готовит нас к встрече вот этого великого события, великого праздника Рождества Христова.
Да. Такого праздника.
Причем в церкви так устроено, интересно, что заранее это все делается не только во время поста, а если внимательно следить за богослужением, то мы видим, что в течение, ну, если мы так скажем, всей осени, уже слышатся рождественские песнопения, потому что напоминает нам, причем интересно, эти песнопения относятся как бы не к самому рождающемуся Спасителю, потому что это будет сам праздник Рождества, а именно к событию, то есть уже упоминается о том, что это свершится. И церковь как бы заранее говорит о том, что свою душу необходимо приготовить через богослужение, через участие в богослужении, через размышления об этом, к этому великому событию, потому что его ждали люди на протяжении тысячи лет. Очень много ждали. Все человечество изнывало, потому что погружалось в стену грехов и понимало, что уже само оно не выберется оттуда, только может какая-то внешняя сила спасти человечество от погибели. И это событие, слава Богу, произошло и торжественно по всему земному шару празднуется.
Ну, мы еще об этом событии и о том, что это за событие, Рождество Христово, мы, конечно, потом поговорим чуть позже, я думаю, может быть, несколькими неделями позже. А пока вот о посте, ну, конкретно вот об особенностях, что из себя представляет этот пост, насколько он отличается, скажем, от Великого поста, там, от Успенского, допустим, там, от поста, который предваряет вот Петра и Павла праздник.
Ну, в церкви известны четыре продолжительных поста с древних времен. Вот, упоминания о них относятся уже к третьему, четвертому веку, когда они уже сложились вот в таком виде, который мы сейчас это видим в богослужебном году. Вот, и четыре продолжительных поста, о которых, ну, многие люди знают, их соблюдают. Вот. А конкретно сегодня мы говорим о рождественском посте. Он не такой строгий, как Великий или как Успенский. В нем в плане употребления пищи есть такое послабление, как разрешается вкушение рыбы до определенного дня. Но он зато продолжительный.
Вот. Он тоже, по-моему, 42 дня.
40 дней, да.
40
он идет,
дней, да.
Он идет. И, конечно, если уж ну, как бы по уставу совсем, то вот там и должны быть и постные такие песнопения совершаться. Ну, они совершаются, может, в монастырях, не во всех приходских храмах. Но как в пост, это самое главное — воздержание и следить за собой.
Ну что ж, пост и для души, и для тела. Для тела тоже это, так сказать, ну, необходим этот пост, да?
Ну, вот всё-таки... святитель Игнатий, вот так он как бы немножко разграничивает, ну, хотя в человеческом теле так нельзя провести четкую линию, что вот здесь вот так, а здесь так.
Здесь тело, да, здесь душа.
Потому что душа с телом, она постоянно перекликается. Вот. Но, тем не менее, он говорит такие слова, что пост в первую очередь настроен такой телесный на борьбу с плотскими страстями. Вот. С этого хотя бы человек начинает, чтобы побороть плотские страсти. А молитва уже борется с душевными страстями, то есть то, что происходит в душе. Если человек с помощью Божией побеждает эти страсти внутри себя, то как бы с помощью молитвы вот эта благодать Божия проникает во все тело человека и освящает его, и готовит к встрече Спасителя. То есть уже как бы Рождество происходит в сердце человека, можно так сказать. То есть, вот, и поэтому без того или другого, как бы если их не совмещать, то результат будет очень плачевный. Поэтому вот эти слова, которые вы в начале передачи зачитали, святитель Иоанна Златоуста, мне очень нравится, что он именно вот эти слова ему принадлежат, они очень запоминаются, что пост и молитва — это два крыла, которые помогают человеку как бы парить над житейским морем, над вот этими бушующими волнами. Вот. И если человек что-то одно предпринимает, ну, есть любители, допустим, я пощусь, ну, как говорят, а без покаяния, без поста и молитвы это превращается, ну, в какую-то, может, диету, там, ну, или, да, что-то воздержание. Тоже хорошо, но оно не достигнет, может быть, и более того, могут расти страсти еще очень. Это бывает очень часто, когда человек берется за какую-то там диету, воздерживается, может, что-то там для тела на какое-то время ему легче, но если он не понимает, что корень в страстях, то даже через какое-то время, ну, допустим, там сбросил сколько-то килограмм, а потом, как говорят, сорвался и опять начал кушать, там, потому что тело человека, как святые отцы говорят, это как конь или как осел, который может или сбрыкаться, или еще что-то. То есть его перекормишь, плохо не докормишь, не доедешь на нем. Поэтому все должно быть умеренно и с благоразумием. Отношение к посту, к продолжительному посту, к нарушениям во время поста, к сожалению, об этом тоже приходится говорить. Вот. Хорошо бы, чтобы этого не было, но бывают такие случаи.
Но для того, чтобы как-то вот возрастать, мне кажется, духовно, вот, ведь пост — это время действительно какого-то духовного такого, да, возрастания человека.
Да, да, такое есть выражение, как бы духовное делание. То есть
духовное
человек возделывает свою душу через такие упражнения, ну, может, так, есть такое тоже выражение, духовное упражнение через... Если сегодня мы говорим, то есть как раз через пост и молитву человек трудится над своей душой. Даже само начало поста, она даже хочешь или не хочешь, ну вот она в такой день происходит. В этом году оно вообще воскресенье.
Воскресенье, пост. Да, 28 числа.
Нравится тебе, не нравится, открывается у тебя от этого глаза от удивления или не открывается. Но так устроен церковный календарь. Если человек со смирением принимает даже начало дня вот этого продолжительного поста, и тоже, слава Богу, вот уже, ну, как
вот
бы...
Вот уже смирение, да,
да,
это тоже
первый такой, как
делание.
Бы, камушек. Вот. Дальше еще. И тело радуется, особенно если через тело и душа получает радость. Как, ну, церковные люди говорят, что вот такой продолжительный вот этот осенний период без поста, поскорее бы пост. То есть, ну, даже как-то, может быть, тело подсказывает, что уже как-то... Ну,
уже пора бы, да, уже какие-то на себя запреты наложить и что-то такое делать доброе, полезное.
Потому что мы все равно рассеиваемся, развлекаемся, наш ум постоянно куда-то парит. И вроде бы не отходим от церковной жизни, но такого, такой собранности души и тела, которая бывает в дни поста, нету. Вот, хотя должно быть. Но вот так вот постепенно, знаете, как говорят, что капля камень точит. И вот так с каких-то мелких дел, мелких мыслей, мелких слов, маленьких послаблений человеческая душа, она расслабляется и теряет, и не может никак собрать. А в дни поста как раз происходит вот возвращение к себе, человек к себе возвращается, как блудный сын, но так же и блудная душа. Угу. Возвращается к себе, человек к себе приходит, и через небольшое воздержание даже в пище человек уже понимает, что не все ему в этом мире принадлежит, что не надо так много суетиться, а необходимо о чем-то еще другом подумать, кроме житейской суеты.
Дорогие наши радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, я еще раз напоминаю вам. Телефон в нашей студии 379-65-94. И сегодня в беседах принимает участие отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Ну вот, отец Александр, вообще-то, конечно, за исключением, может быть, каких-то, есть небольшие, так сказать, послабления, которые ведь даются, да, тем, кто там по показаниям, по каким-то медицинским не может, допустим, ограничивать себя как-то вот в еде, да, то есть по болезни. Вот. Но, в принципе, в общем-то, все мы способны, так сказать, в чем-то себя, в чем-то отказать себе в еде, да. Но вот если слабо тело, опять же, пишет свидетель Иоанн Златоустый, если слабо у тебя тело, чтобы поститься беспрестанно, то оно не слабо для молитвы и для пренебрежения удовольствиями чрева. То есть вот давайте мы все-таки разговор такой направим в это русло. Вот молитва. Что значит молитва во время поста? Вообще какой должно быть? Есть ли какие-то молитвы такие особые, может быть, во время вот этого рождественского поста? Кому-то, так сказать, что за молитвы должны быть? Как молиться?
Молиться необходимо, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что, во-первых, правильно, а во-вторых, постоянно. Вот. Если молитва неправильно будет построена с самого начала, или человек как-то к ней подойдет не так, как учит православная церковь, то и результат будет очень плохой. Также можно и в дни поста рассеиваться через неправильное совершение молитв. Вот. А почему он говорит, что постоянно? Потому что, вот как святитель Иоанн Златоуст говорит, что необходимо свое сердце согревать постоянной молитвой. Поэтому, допустим, монашествующие почему все время ходят с щетками, чтобы не забывать о Господе нашем Иисусе Христе, и произнеся постоянно слова Иисусовой молитвы, они тем самым свое сердце, которое так или иначе склонно к греху, оно они согревают, и через произнесение имени Господа Иисуса Христа, и в них вырабатывается вот такая память о Боге. Мы же в житейской суете очень часто забываем. Допустим, человек утром встал, помолился, исполнил правила, минут 30, допустим, вечером помолился, может, минут 40, и все. А если из дневного времени суток взять это время, то что получается, максимум час или полтора Богу посвятил, а весь остальной день у тебя посвящен себе, житейской суете, вот так все и теряется. Поэтому в течение дня необходимо постоянно молиться, напоминать краткими молитвами. Святые отцы советуют это как раз такое средство, которое всегда с нами, это такое оружие.
То есть это вот еще существует такое понятие возгревать сердце свое, свою возгревать, да?
Как говорят, вот человек побывал в храме, вышел, говорит, ой, мне так хорошо на душе,
легко,
а человек совершает, когда грех, какие у него бывают же, это же все равно сказывается как-то на его душе, даже на теле, говорит, как-то холодно
так,
или печально.
Да. Да,
вот это все же ощущения такие душевно-телесные, можно так сказать. Это проявляется так грех. Грех, задача греха — охладить наше сердце, сделать его жестоким, знаете, как в произведении «Снежная королева».
Да,
был
да,
добрый
да.
мальчик, и вдруг стал таким вот ледяным.
Заморозилось сердце, да? Батюшка, есть звонок. Давайте послушаем, что говорит наш радиослушатель.
Хорошо.
Алло, слушаем вас. Алло. Пропал звонок. Ну, перезвоните, пожалуйста. Потерялся звонок. Перезвоните. Ну, продолжим наш разговор о молитве. Вот некоторые спрашивают наши, значит, радиослушатели, вот сколько раз надо просить, чтобы получить просимое? То есть такая вот о просительной молитве. Вот святитель, опять же, Иоанн Златоуст, я сегодня буду часто, наверное, приводить это имя, говорил, что не переставайте просить, пока не получите и конец молитвы, получение просимого. Но и тогда не переставайте и пребывайте в молитве. Благодари за то, что получил. То есть благодарственная должна быть молитва. Так, подождите, звоночек. Слушаем вас. Говорите.
Здравствуйте, дорогие дети Божьи.
Здравствуйте.
Я хочу поделиться вот своим опытом. Я уже лет 15 не ем ни мяса, ни рыбы, ни яйца. И очень прекрасно себя чувствую. Можно сказать, со смертного одра встала, теперь почти летаю.
А кто это говорит? Как вас звать?
И желаю вот всем, если кто имеет, конечно, такую возможность, не прикасаться к продуктам, которые вот с убийством связаны. Это было бы чудесно. Мы же все дети Божьи, Бог один у нас у всех.
Матушка, как вас звать?
Меня зовут Неля.
Неля. Так, ну вот в чем вопрос-то ваш?
Я просто хотела поделиться опытом, что несмотря на уральские условия, можно и на вегетарианском питании прекрасно себя чувствовать. Правда, я молочные продукты употребляю. С преддверием вас чудесного поста.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Пожалуйста, прокомментируйте.
Ну
если
вот
можно.
Как раз что полезное можно из. Сказать,
извлечь
из этого звонка, что на самом деле человеку немного и надо. Вот даже, как было сказано, на Урале.
Ограничения.
Вот, да, то есть
есть?
И мороз, холодно и так далее. На самом деле, главное, чтобы было, как раньше говорили, какая основная еда? Хлеб, картошка, вода. Вот. Ну, конечно, у каждого человека своя мера. Вот, и многие люди боятся продолжительных постов, что я не смогу. А на самом деле, вот человек, ну, можно сказать, два десятка лет, по-моему, 15 лет было, да, сказано?
Да, по-моему.
Да, вот, воздерживается от вкушения таких, ну, можно, как святитель Игнатий говорит, таких вот продуктов, которые, ну, тяжелят тело, через это тяжелят и душу. Поэтому
Надо бояться, что вот этот пост...
Монашествующие вот, в Русской Православной Церкви, они отказываются от мяса, живут хорошо, долголетно. Вот поэтому не так страшен это пост. Тут я это говорю для тех людей, которые боятся приступить к продолжительным.
Есть такая категория,
да, что он не сможет. На самом деле сможет, и тело будет радоваться и летать, потому что немного надо для человека. Но, с другой стороны, мы хорошо, что начали вот со слов святителя Иоанна Златоуста, что это два крыла, потому что само такое воздержание, неедение того или другого, оно ничего не дает. Это просто, ну, как бы телесное упражнение. Этим занимаются, там, я не знаю, йоги, вегетарианцы, там, другие люди, которые считают, это можно, если это нельзя. Не в этом дело. А главное, чтобы такое воздержание, во-первых, проходило в согласии с церковным календарем обязательно. А то можно, допустим, какой пример привести? Не есть мясо в подготовительной неделе Великого Поста или Рождественского. Как он только наступил, человек по своему какому-то расписанию составленному начал там молоко пить там, и так далее. Вроде бы он хотел себе пользу принести, но через это он выпадает из общего организма тела Христова, церкви, понимаете? Потому что установлено вот так, в такие дни, и по всему миру православные христиане в эти дни делают вот так. Если человек даже, может быть, не все зная, пришел вот только в церковь недавно, но стал придерживаться церковного календаря, где бы он ни был, там, попал на необитаемый остров, вот, но в эти дни он соблюдает. И он невидим, он не может пойти в храм, никого нету вокруг, но какие-то духовные связи со Вселенской Церковью существуют. Есть такой пример, я сейчас не помню имени, но один из подвижников, который вот в годы гонений находился в тюрьме, он на себе, ну, как бы есть такое сейчас послабление для тех людей, кто находится в тюрьме, что, ну, они сами себе не могут готовить, но по возможности они могут от чего-то другого воздерживать. Но, тем не менее, он взял на себя такой, как бы, обет, что не нарушать никогда Великий пост. Это он сам описывает. Никогда не нарушал и соблюдал самых таких страшных условиях нечеловеческих. И он говорит, всегда Господь на Пасху мне посылал утешение. А говорит, по-моему, в последний год, это он там много лет сидел, он говорит, ну ладно, я так сказать, заточение. И что-то себе позволил в дни Великого Поста. И говорит, и первый раз в жизни у меня на Пасху не было никакого утешения даже, ну, среды. Вот это не обязательно, так сказать, соблюдать в таких застенках, можно сказать, но человек берет на себя такой подвиг. И Господь, видя его, дает ему утешение. А когда дьявол как-то его уговорил, получился вот такой результат. И поэтому надо делать все согласно церковному уставу. Вместе, тогда благодать Божия, она будет, ну, мы друг друга поддерживаем, и один организм не может так, кто-то правая рука, кто-то левая, она левая рука не может существовать отдельно. Все, это все, церковь, это единый организм, поэтому надо делать все вместе, и такое воздержание, это только как бы небольшой такой фундамент, на который надо строить красивый дом, а просто на фундаменте не будешь жить. Поэтому это не такое уж и великое дело. Там кто-то это есть, а это не есть. Кто-то там ест дрожжевой хлеб, кто-то не ест, кто-то пьет там зеленый чай, кто-то черный. Это все для Бога, это не имеет никакого значения. Вот.
Ну что ж, мы вернемся все-таки вот к молитве, и мы начали с вами говорить о просительной молитве. Вообще, сколько раз надо просить, вот, чтобы получить просимое? Просимое.
Дело в том, что, как святитель Игнатий Бринчанин говорит, что молитва, она должна быть основана на смиренном сердце, на сокрушенном сердце. И поэтому человек может быть тысячу раз попросить и не получит, а ребенок вздохнет один раз и получит. Поэтому здесь столько нюансов, трудно сказать, и мы же не занимаемся какой-то там магией, что там 13 свечек ты поставь, и там в 13 храмах, и получишь результат. 13 акафистов прочитай. Вот. Но дело в том, что какой еще один из самых важных моментов, что очень часто мы, как неразумные дети, у Отца Небесного вместо хлеба просим камень. Поэтому можно тысячу раз просить, а мы просим неполезное, поэтому Господь нам не дает. Допустим, даже под самым благовидным предлогом человек, допустим, прочитал о добродетели смирения, что это такая великая добродетель, ну, которая очень быстро возводит человека с земли на небо. И вот он решил в ней подвязаться. И, взглянув на себя, он видит, что этой добродетели нет. Где-то он гневается, раздражается, там, негодует. И вот он просит у Бога смирения, просит и просит, а видит, что результата никакого нет. Потому что в данный момент смирение для него — это как камень вместо хлеба. Если бы Господь сразу исполнил его просьбу, вроде бы дело хорошее. Вот ты получил бы смирение, стал самым смиренным человеком в окружении тебя. Но кто знает, что бы было дальше? А потом, может быть, ты возгордился бы так, что ты смиренный по отношению с другими, что ты выпросил, что ты еще и молитвенник.
Что тебе еще Господь дал это смирение, да?
Потом будет такая у него в нем гордость, что и палкой не перебьешь. Поэтому Господь и не дает. А человек думает, я бы выпросил у Бога смирение, он бы мне дал. А на самом деле, как святые отцы говорят, когда ты один раз произнес молитву, вот это может быть ответ на ваш вопрос, один раз попросил смирение, вышел куда-то, и тебе, значит, какое-то искушение. А ты думаешь, ну как так, я только хотел бы смирения. А вот это как раз и есть исполнение воли Божией тебе. Вот, и едешь на машине, и тебе раз там какое-то искушение. Вот это упражняйся в смирении. Вот ты его и получишь, или там такое негодование, другое. То есть надо трудиться. А человек думает, лишь бы была бы добродетель, а я, так сказать, ничего делать не буду.
Ну, то есть вот то, о чем вы говорите, это примерно то же, что человек не знает, что для него полезнее, да? А Господь знает, что для него полезно, и поэтому он может и не дать вот это просимое в какой-то вот определенный момент.
Мы большие дети, мы поступаем.
Мы просто просим там игрушку, которую
мама,
нам
папа,
нужна.
дай. Тебе говорят, так это же не надо тебе, а то у тебя врач запретил. Мы вчера ходили к врачу, сказали, не отдай. Вот так мы точно такие же, только просто большие стали.
А не понимаем, что для нас полезнее, да? Ну что ж, вот продолжим разговор все-таки о молитве. А и к тому же, вот мы же должны благодарить Бога. Вот как, мы же забываем часто, есть ведь молитва благодарность, которая, ну, допустим, благодарить Бога за какие-то определенные, ну, блага, которые Он нам дает. Мы тоже об этом забываем.
Да, практически постоянно, я бы так сказал. В нашем бывает даже так, что
Просим
часами, днями, месяцами, получили, сказали слава Богу, или прочитали благодарственные тропари, молитву, и на этом дело закончилось. Все. И дальше снова за свои подвиги, снова просим, опять нам Господь милостно дарует, и снова...
Благодарности нет от нас, да?
Как в Евангелии описано, что только один человек вернулся с благодарением, остальные все ушли, не поблагодарив даже за исцеление. Вот, поэтому здесь очень хорошая статья есть у святителя Игнатия Брянчанинова, и он дает такой совет, что необходимо постоянно прославлять Бога. И он из своей жизненной практики говорил, такой как бы опыт духовный поделился с нами, очень важно, что он говорит, что когда у меня была черствая душа, я ничего не чувствовал, были скорби, и я как бы искусственно начинал произносить «Слава Богу за все» и вслух. И я, говорит, слышал свои слова, которые произносил. Слава Богу за все, слава Богу за все. И через слух мое сердце начинало успокаиваться, смягчаться. Вот, и какая-то благодать Божия согревала меня. То есть получается, что человек даже наперекор окружающим обстоятельствам, если славословит Бога, то Господь не забывает такого человека и дает ему обильную благодать. Поэтому вот этому бы деланию научиться бы нам. Допустим, в дни рождественского поста вот взять за себя такое правило, что тоже краткая молитва, тоже несколько слов всего. Или, как советовал покойный отец Николай Гурьянов, что за все надо благодарить Бога. И человек с благодарным сердцем получит еще больше, чем сейчас имеет. Вот это бы свойство нашего сердца, была бы у нас такая привычка к благодарению Богу, то мы бы многого достигли в духовной жизни. А мы скорбим, мы боимся искушений.
Да, забываем просто элементарно, да, ведь, батюшка, забываем просто.
Вот поэтому надо себя понуждать, можно сделать маленькие четки, чтобы это напоминало, как даже просто их держишь в руке, а уже вспоминаешь о том, что надо молиться. Вот, и прославлять Бога.
Ну вот еще ведь и время поста – это время добрых дел. Мы не должны забывать о тех, которые рядом с нами находятся, рядом с нами живут, но которые в нужде, в каких-то горестях, в каких-то печалях, в каких-то страданиях. Вот, рядом ведь много таких людей. Вот. И порой даже и в приходе вот таких вот, так сказать, ну, сами знаете, в вашем тоже приходе, наверное, тоже есть люди, которые в чем-то нуждаются. Ведь мы должны просто вот посмотреть со стороны, а кому помочь, а кому сделать доброе дело.
Да.
Не потому, чтобы сделать доброе дело, а для того, чтобы, ну, как-то вот, ну, это тоже ведь подвиг такой душевный, духовный.
Так это простое дело, оно приносит очень большую радость сердцу человека. Вот.
Может, больной человек, да, которому надо помочь.
Протоиерей Дмитрий Смирнов такую интересную аналогию проводит. Вот он говорит, вот вы купили шубу, и запомните ощущение в сердце, которое было, когда вы шубу покупали. Потом через какое-то время вы эту шубу кому-то подарите. И снова посмотрите на свое сердце, и теперь сравните два ощущения, которые были при покупке шубы, и тогда,
при
когда
дарении,
вы...
Да.
И вы просто увидите невооруженным взглядом,
да, разница.
Какая разница в сердце человека. И более того, творение добрых дел — это должно быть как бы основное. У нас это где-то на периферии находится нашего сознания, а на самом деле православный христианин этими должен отличаться от других людей. А у нас получается немножко по-другому, что я соблюдаю правильную веру, я принадлежу, мы так судим, к той организации, которая исповедует истину, и это самое главное, это как бы... Ну, вот. Какой-то шанс или пропуск в Царствие Небесное. А между тем ситуации говорят, что можно находиться среди христиан и не быть христианином.
Понимаете? Так сколько угодно, да. Мне кажется. Мне кажется, что вот сейчас-то как раз время вот именно такое, когда люди считают себя христианами, а таковыми не являются очень многие. Ну, по крайней мере, ну вот это вот заметно иногда вот по людям, что вот он пришел, отстоял в храме, помолился, свечку поставил, выходит, а жизнь-то его чем наполнена? Ведь мы же должны смотреть на его дела, на дела человека, на то, как он живет.
Вот, да, у нас очень мало добрых дел, поэтому более того, что другие люди даже преуспевают в этом, у них вот, гораздо больше делают, чем мы. Хотя мы и позируем себя, что так вот,
оппозиционеры,
да, что мы, наша вера правильная, но
да.
Правильная она должна быть на делах. Вера без дел мертва, как сказано в Писании. И это не должен быть какой-то подвиг, вот, а должно быть естественное состояние человека кому-то помочь, что-то сделать доброе. Поэтому не зря Спаситель в пример детей приводил, что они какую-то золотую побрякушку могут отдать, ну, как бы, не, мы говорим, так они не понимают, что это такое, так оно на самом деле никакого не несет значения. Взял и отдал. Так же, как я думаю, вот такая обильная трапеза, это что-то. Человек звонит и говорит, я 15 лет там, скудно, ну, питаюсь очень, многие продукты не вкушаю, и ничего, живу, и... Подвижники все питались в основном хлебом и водой, вот, и были крепкие, а мы сейчас это болит, то болит, пятое болит, и думаешь, может быть, и действительно поменьше, так сказать, вкушать так, тех продуктов, которые действительно просто вредны, а чаще всего просто лакомство.
Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире «Беседы о вечном». Вы слушаете на волнах радио «Воскресенье». И в них принимает участие отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в городе Екатеринбурге. Мы говорим мы о предстоящем рождественском посте и о молитве, о том, какая должна быть молитва. Вообще, батюшка, вот где можно молиться? дома или в церкви, или там, и там, и на площади торговой, и в толпе, и в трамвае. Вот вообще, где молиться, где творить молитву можно? Ну, естественно, что в церкви, понятно.
Ну, в церкви это молитва общественная, то есть когда мы друг с другом, как Спаситель говорит, где двое или трое собраны во имя, там я посреди них. Это особый вид молитвы, особенно благодатная, особенно торжественная и, ну, можно так сказать, полезная для души, потому что благодать действует через нас.
Звонок поступил, давайте послушаем, батюшка. Слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Говорят, что без смирения как бы всякая добродетель пуста. О молитве тоже это можно говорить?
Да, мы об этом сегодня говорили, что святитель Игнатий как раз и говорит о том, что молитва, она должна быть как бы построена или основана на смиренном сердце. Без этого невозможно, ну, как молиться без смирения.
Ну, вот. В гордости не может человек, да. Правда, вот обращаться.
Но он может произносить молитву, что благодарю тебя, что я не так, как эти язычники,
да,
нехристи, и те, кто нас окружает, и не ходят в церковь, и не во время рождественского поста празднуют Новый год и едят мороженое на улице. Вот, это тоже такая, даже можно сказать, высшая молитва, потому что она начинается с благодарения. Слава Богу, что я не такой, как все. Но на самом деле конец этой молитвы — это крах. Вот. Mm-hmm. То есть это основано на гордости.
Что я не такой, как все, да?
Да. Mm-hmm. И поэтому и превозношение, что я лучше. А это сквозь и рядом в наших сердцах звучит, потому что мы принижаем других людей. Мы им не служим, мы им не творим добрые дела, а возвеличиваем себя. Поэтому как раз время поста — это время особого труда над собой. Каждый человек может заметить внутри себя, обратить внимание на те страсти, которые ему особенно свойственны, вот, и бороться с ними, бороться постом и молитвой, и самое главное, чтобы были вот эти добрые дела, о которых мы сейчас говорили.
Итак, вот на вопрос мы ответили, все-таки молиться, общественная молитва в церкви, но еще вот можно
апостол
ведь молиться дома.
Павел, да, почему можно? Нужно. Апостол нужно. Павел говорит, что непрестанно молитесь.
Непрестанно.
Да, и добавляет, за все благодарить. То есть эта молитва должна быть везде. Святитель Иоанн Златоуст приводит такое еще сравнение. Есть у него такая цитата очень интересная, что «входим мы, выходим, садимся, едим, пьем, мы все должны ограждать крестным знаменем». Вот, но крестное знамение, оно должно быть соединено с молитвой. Вот, из этих слов мы можем сделать вывод, что молиться необходимо везде, непрестанно. Как только мы забываем о имени Господа нашего Иисуса Христа, здесь сразу рядом с нами враг. Вот, и поэтому везде необходимо, как бы, с одной стороны, человек так устроен Богом, что он находится в этом мире, но душой-то он может быть, не может быть, а он находится в невидимом мире. И поэтому молитва, делая какие-то дела, мы, так сказать, одновременно молимся. Вот, допустим, послушание в монастыре, оно всегда связано с молитвой.
Ну хорошо, будем сегодня заканчивать нашу беседу, отец Александр. Время уже подходит к концу. Что бы можно было пожелать нашим радиослушателям в преддверии рождественского поста? Что бы вы хотели сказать?
Ну, я хотел бы повторить слова Иоанна Златоуста, чтобы во время великого поста, рождественского поста, не только в дни поста, у каждого из нас было два крыла. Вот, пост и молитва. Тогда мы действительно будем такой птицей, которая сможет с помощью Божией парить над житейским морем.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что это были беседы о вечном, и в них принимал участие отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери Нечаянной Радости в городе Екатеринбурге. Спасибо вам, батюшка. Благословите наших радиослушателей.
Бог благословит. Спасибо, Господи.
До свидания.